если хочешь все понять, ну даже ради смеху, что на зеркало пенять, подключайся к эху.
Добрый день, это программа «Все так». Мы продолжаем с Александром Кибовским разговаривать о странной судьбе Петра Чаадаева. Как выяснилось, что все придумано, он мифологический персонаж. И мы остановились как раз на конце войны 12-14 годов. Чаадаев в этот момент это что, кто? Он возвращается в Москву.
Да, Чаадаев наконец после вот этих всех его перетрубаций в рядах Ахтырского гусарского полка, наконец возвращается он в столицу, в Петербург, в качестве уже офицера лейб-гвардии гусарского полка, попадает в адъютанты к Васильчикову, это командующий гвардейским корпусом, собственно, бывший шеф Ахтырского полка, который, видимо, тогда его еще и присмотрел.
То есть он тянет его за собой.
Да, он тянет за собой, но мы как раз не зря приводили в прошлый раз его характеристики со стороны руководства, которое считало его посредственным стробяком, но при этом отмечало уже даже то начальство полковое, достаточно большие его, скажем так, интеллектуальные способности, поэтому его же служба в Ахтырском полку больше была номинальной вот в этом 5-м эскадроне, он только числился в основном, находясь при дежурстве дивизионном, то есть фактически уже на штабной службе. Конечно, всегда в штабных была большая потребность в хорошем адъютанте, и когда, как мы в прошлый раз говорили, адъютант Васильчикова решил все-таки вернуться в строй, чтобы получить эскадрон, и, естественно, если за ним чин полковника, то как раз Чаадаева и с разрешения Александра I, что очень важно, лично, то есть личное решение из Александра, есть его резолюция по этому поводу, Чаадаев возвращается к Васильчикову уже на адъютантские позиции и быстро-быстро продвигается в чинах, уже доходя до чина ротмистра в 1819 году.
Ротмистр — это что такое?
Ротмистр — это по аналогии капитан гвардии, фактически, что является достаточно высоким чином. Почему? В силу того, что, как мы помним, старшинство в чинах было в два чина у гвардии, то фактически ротмистр имел возможность последующим по выслуге перепрыгнуть сразу и стать полковником армии. То есть ты мог выйти в отставку уже под полковником, то есть ротмистр, дальше, соответственно, майор, подполковник. Ты мог уже прямо сейчас хоть сразу перевестись в армию подполковником или выйти в отставку с этим чином, а мог немного послужить, получить соответствующий как бы трудовой стаж, служебный стаж, и перевестись уже сразу полковником, сесть на плечи, как это говорила армейская среда, своим армейским коллегам, вот, которые, конечно, очень не любили таких гвардейских моментов, как их называли. Мы бы их назвали сегодня.
Моменты их называли?
Да, ну тогда называли, наверное, мажоры, да, тогда назвали моменты, потому что
смешно.
Ну, если там, знаете, старый майор там кавказский или армейский, особенно когда какой-то кавказский майор, знаменитый даже в Лермонтовом и Марлинским сформированы представления, такой послуживший, такой, знаешь, Максим Максимович, вот такой, знаете, такой, да, уже седой, в рубцах, в огромных уже количестве походов побывавший, и тут вдруг ему спускают какого-то гвардейского щеголя, молодого парня, а он уже в таком же чине выскакивает вообще из-за штабных каких-то ротмистров там, да, вот он. Поэтому, естественно, этот момент — это некая оценка их карьерного быстрого продвижения в столице, и, конечно, естественно, отношение было соответствующим в армейской среде. Но, естественно, что в даже гвардейской службе была большая разница между строем и штабной службы, тем более в штабе гвардейского корпуса. Это на виду императора. Это всегда очень такая вот карьерно-перспективная должность. И Чаадаев, на самом деле, мы это видим по его документам, на самом деле полностью понимал, у него были амбиции. Были амбиции, хотя уже начинаются некоторые у него внутренние сомнения. Они есть в письмах. Поэтому мы сейчас только на очень тонкий момент внутреннего некого такого перелома. Вот это мы видели таким его, на самом деле, человеком, который имел довольно такое внутреннее все-таки военное тщеславие. Вот эти, мы же видим, как он по службе с помощью Закревского, родственных связей, все-таки продвигался, иногда даже обгоняя своих сверстников, за что ему, как мы знаем, пришлось выйти из Семеновского полка в гусары. И он служит теперь в Петербурге, в лейб-гвардии гусарском полку, который традиционно основной своей частью стоял в Царском селе, и вот тут происходит в квартире Карамзина его знакомство с Пушкиным. Все-таки надо понимать, что круг вот этих людей, которых совсем молодых людей, творчески активных, он был достаточно узким. И вот в какой-то из визитов, Карамзин был в тот момент, конечно, ну, лидером общественных мнений.
Пушкину лет 20.
Он совершенно, еще меньше, он совершенно молодой лицеист, вы понимаете, ему там 17-18 лет, потому что вот его, ведь очень важно что, что ранние автографы Александра Сергеевича, они довольно редки, и мы о многих вот стихах его судим уже по последующим свидетельствам, вот около 1818 года, то есть Пушкину 19 лет, появляется это знаменитое послание Чаадаева, «Товарищ вот, верь, зовет она, вот. Звезда пленительного счастья», как-то это стихи знаменитые, но как-то иногда забывается, что это, собственно, посвящено Петру Яковлевичу. И, конечно, происходит их знакомство, и Чаадаев, вот уже человек не намногим старшим, чем сам Александр Сергеевич, но, очевидно, обладающий мощным интеллектом, какой-то магнетизмом, который отмечают все современники, почему он их всем привлекал к себе, он, конечно, на этой стадии очень сильно оказывает влияние на Пушкина. И, конечно, он становится таким очень важным человеком в его судьбе. Масса свидетельств. Мы находимся в очень таком тяжелом пространстве мнений и суждений, потому что это же та самая история, которая, в данном случае, мы можем о ней судить только по мемуаристике.
Ну и это дневникам и письмам.
Дневники в меньшей степени, письма тоже, меньше эпистолярный жанр, да, он есть, но это письма самого Чаадаева, в первую очередь, где он, кстати, не так часто упоминает. Это, скорее, большая часть уже свидетельств постфактум, когда уже гений поэта был очевиден, величие Чаадаева стало тоже понятным.
Ну да, как два великих как... сошлись. Одному да. там 18, а другому там сколько, 23, 24.
То есть вот совсем они молодые люди, и они полны вот этих всех либеральных стремлений и идей, которые вот тогда пронизывают все общество, и, собственно говоря, император даже поощряет, потакает этому. И вот на этой волне вот возникает вот такая чудесная гвардейская сплоченность, которая потом и создает вот эти все союзы, начиная с ранних организаций. Чаадаев, он в Кракове вступает в масонскую ложу. Они там, более того, ложа даже находится член императорской фамилии. Константин Павлович тот же самый. Более того, там даже есть и различные еще позднейшие там версии, что об этих всех организациях знали некоторые великие князья и в перспективе как раз планировали вот такой, знаете, как вот у Александра Первого был на ранних шагах вот такой кружок.
Избранная рада, вспомним.
Что нечто подобное формируется и здесь, как некий такой потенциально кадровый резерв, как сейчас бы сказали, для каких-то дальнейших свершений, потому что люди одного возраста, молодежь, вот они как бы объединены таким благородным порывом, стремлением, и еще пока нет вот этих тяжелейших замыслов на цареубийство, которые потом...
Да, ну вот смотрите, Александр Кибовский нам рассказывает про Петра Чаадаева, но вот если вернуться к этому стихотворению Пушкина, только-только познакомились, да?
Да.
«Товарищ верь, взойдет она» и «На обломках самовластия». Это что такое? Это что мы видим до сих пор успешного офицера, не замеченного ни в каких обломках самовластия, и не пытающегося взломать и разломать самовластие, и Пушкин ему это пишет. Это что значит?
Дело в том, что... Самое интересное, что вот именно в тот момент, по итогам вот этого восторга от нашего триумфа в Европе, где война уже, она уже отечественная уже называется, и есть некое восхищение народным духом, который помог спасти страну от нашествия 12 язык и армии Наполеона, небывалой армии, до этого ничего такого не знала вообще мировая история, чтобы там сотни тысяч людей, сформированные одной волей в многоязыковую армию, шли против кого-то, и такая катастрофа. Естественно, что Александр Первый стал вот именно в этот момент наиболее таким сочувствующим идеям вот религиозного характера. И даже если возьмем медаль 1812 года в память о войне, то там написано не нам, не нам, а имени твоему. И там всевидящее око изображено, которое, кстати, как часто бывает, является и масонским знаком. То есть Александр Первый реально воспринимал вот себя и эту победу как вот этот божественный промысел, который помог свершить это великое деяние. И отсюда начинается вот это постепенное его трансформация уже внутренняя императора. Но на тот момент пока еще Это вот перелом как раз будет в том числе после вот этого конгресса в Тропау, где Чаадаев стал одним из ключевых деятелей. Да? Именно после восстания Семеновского полка вот все считают, что он попал под влияние Меттерниха, и началась его такая трансформация внутренняя и, как следствие, политическая. А вот в тот момент еще все в таком восторге, более того, вот если взять Якушкина, я позволю себе процитировать, что Чаадаев, когда Якушкин предлагал ему вступить вот уже в декабристские организации, как раз он сказал, что в 1821 году он производит свой разговор, Чаадаев сказал, что напрасно я не принял его прежде, тогда он не вышел бы в отставку и постарался бы попасть в адъютанта к великому князю Николаю Павловичу, будущий Николай I, который, очень может быть, покровительствовал бы под рукой тайное общество, если бы ему внушить, что это общество может быть для него опорой в случае вошествия на престол старшего брата. То есть, такая, это ему Чаадаев говорит в 1821 году, когда он уже вышел в отставку, то есть, уже, то есть как бы, то, что Чаадаев внутренне, как человек штабной, внутри гвардейской структуры служивший, понимает, что можно оказывать влияние. Они были полны этой идеи, не понимают? Он так, они представляли себе, что можно оказывать влияние на государя и путем его просвещения, и вот этой вот такой тайного братства вести к тому, что главный был вопрос, это отмена крепостного права. Вот, более того, мы об этом забываем, но ведь первый эксперимент был проведен сразу после войны 1812 года в прибалтийских губерниях. Там были освобождены крестьяне от крепостного права. Это потребовало, правда, личного усилия принца Альденбургского, который там был военно-генерал-губернатором. Если бы не он, конечно, этого не было. Но в 14-15-16 годах, в 17-18 уже эта реформа завершалась, принята грандиозная реформа по вообще пересмотру и переустройству всего быта, вообще всего уклада, когда вот эта вот крепостная зависимость была фактически там аннулирована. Вот в том виде, как она продолжала существовать в основной России. Александр I, когда он присоединяет царство польское по итогам Венского конгресса, по итогам войны с Наполеоном, царство польское входит и получает конституцию. То есть, вот все витало в воздухе. И поэтому, естественно, у молодежи было ожидание, что и сейчас, и у нас здесь что-то начнет происходить. Тем более, что действительно Александр I некоторым доверенным лицам дает поручение изучить вопрос, как это у нас сейчас принято говорить. И это же тоже не укрывается. То есть, понятно, что они изучают вопрос с помощью своих адъютантов, тех же самых, своих каких-то доверенных офицеров. И вот само ожидание каких-то перемен и здесь... Не только там в Польше, не только там в Лифляндии, Курляндии, Эстляндии, но и вот тут. Оно, конечно, сеет большую надежду. И вот пока свободу и горим, пока сердца для чести живы. Это же все вот в контексте вот этого всего на самом деле. И, конечно, Пушкин, попадая вот в эту ауру восторженного такого вот ожидания каких-то перемен, еще оказываясь вместе с Чаадаевым в таком одном кругу общения, потому что Николай Михайлович Карамзин никаким образом не был задействован в этом всему, он просто был почитаем, как уже к этому моменту, хотя он и не был сильно взрослым по нашим меркам человеком, но уже был таким, как бы, некий таким...
Ну, повзрослее, чем они,
это просто другое поколение. Это другое чисто поколение. Даже не возрастное, это поколенческая граница. И вот тут появляется еще одна загадка, которую позволю себе тогда тоже. Мы же все-таки мы дойдем ровно до момента, когда уже все дальше про Чаадаева известно, но это вот знаменитое стихотворение Пушкина, которое называется «К портрету Чаадаева».
Ну, это какой год?
Это... В том дело, поскольку черновика нет,
так.
Автографа нет, прижизненного издания Пушкина нет, о годе можно только догадываться, и оно где-то датируется как раз вот периодом знакомства Пушкина с Чаадаем, это вот 16, 17, 18 года, вот такая плавающая дата. Ну, эпиграмма, может быть, так ее назвать, там, например, там,
эпиграмма.
«Он вышний волею небес, рожден в оковах службы царской, он в Риме был бы брут, в Афинах переклес, а здесь он офицер гусарской». Знаменитое четверостишье, которое ходило еще при жизни Чаадаева, оно было известным, но вот в той форме, как я сейчас его прочитал, которая входит во все полные собрания сочинений Александра Сергеевича Пушкина, оно известно со слов вот этого Михаила Ивановича Жихарева, дальнего родственника Чаадаева, которого называли племянником, который, соответственно, в 60-е годы, в 65-м году, в журнале «Русский вестник» поместил свои мемуары, которыми он, естественно, в данном случае описал всю его биографию по собственным впечатлениям, и вот здесь он поместил это четверосично. Но почему он его поместил? Очень интересно. Потому что в это же время Вигель, небезызвестный деятель, который, с одной стороны, в юности входил как раз в кружок, он был в «Зеленой лампе», и вот он входил в этот круг общения и был знаком с Пушкиным, естественно, но очень едкий человек, и очень человек с таким своеобразным восприятием окружающей действительности, где, естественно, он был всегда на первом месте, а все остальные он ему раздавал оценки, исходя из собственных каких-то там предпочтений. Вот он Чадаева очень не любил. Это не было для Чадаева там секретом, Чадаев ему отвечал, в общем-то, тем же. И Чадаев, когда, поскольку стихотворение-то выходило, Вигель в своих мемуарах, которые были опубликованы фактически при жизни Вигеля, естественно, но вот Чадаев только, понимаете, да, вот еще свежа о нем память, и он, конечно, там написал следующий интересный фрагмент, что в наемной квартире своей принимал Чадаев посетителей, сидя на возвышенном месте под двумя лавровыми деревьями в катках, справа находился портрет Наполеона, слева и Байрона, а напротив его собственный в виде скованного гения. С надписью «Он время был бы врут в Афинах Демосфен», а здесь он офицер гусарской. То есть, вот так он это себе подавал, пытаясь показать Чадаеву каким-то вот таким, таким экзальтированным человеком с непомерной гордыней и амбициями, что, конечно, вызвало дикое раздражение Жихарева. И он в ответ на это написал, что... вот я прямо процитирую. Ответ был, собственно, сопоставим с подобного рода заявлением, что мне положительно известно, что одна из самых важных барынь в России, графиня такая-то, Чадаева, в конец не терпевшая, раз у себя вечером пересказывал своим гостям, и в их числе особенно одному члену Государственного совета в голубой Андреевской ленте, что вот, мол, какой дурак Чадаев, он заказал свой портрет и велел написать себя в кандалах. Такого портрета ни Чадаевым, ни кем другим никогда не заказано, не исполнено не было и никогда нигде не существовало. Подобных анекдотов про него было множество, из которых большая часть глупы, но некоторые довольно потешны. Этот дурацкий анекдот появился даже в печати в немного стоящих, лживых, скучных и бездарных записках Филиппа Филипповича Вигеля. Тут же приведена, и да, и то неверно, пушкинская надпись к портрету Чадаева. Вот так он ответил. И вот тут он приводит, собственно говоря, текст, вот тот, который я прочитал, который как бы и считается
классическим.
Меня смутила только одна строка. Что значит «рожден в оковах службы царств»? Почему рожден? Мы с вами всю биографию Чадаева внимательно проследили от его рождения. Но он не был кантонистом, он не был кадетским корпусом записан. Он вел достаточно нормальную, спокойную, светскую, мирную жизнь. Сначала он был там домашнее воспитание, потом он в университете студентом был. Потом уже он сам записался в Семеновский полк. И, в общем, нельзя сказать, что он там прям там очень долго тянул эту лямку. В 12-м году записан в полк, через 4 года он уже в гвардии или в гвардии Гусарском полку адъютант. То есть, ну, в общем, ну, не очень понятно, в чем здесь такого, почему рожден. Стал смотреть, в общем-то, что это было до этого. На самом деле, и нахожу, что интересно. В 1854 году, еще при жизни Чадаева, был такой литератор-графоман Сушков, который пытался издавать какие-то там записки свои собственные. Он, описывая совершенно не относящийся к Чадаеву персональный момент, помещает две строки. Он вышний волею невес, живет на службе царской и так далее. И вот тут получается очень интересный момент. Это Сушков помещает задолго до Жихарева. И тогда мы, телепоговорим, можем с помощью вот этого и реконструировать, а что же на самом деле было написано с самого начала.
Александр Кибовский. Мы говорим о Чадаеве. И загадка за загадкой. Одна загадка наслаивается на другую загадку. А сразу после новостей и рекламы мы продолжим наш разговор. Александр Кибовский. Мы говорим о Чадаеве и о знаменитой эпиграмме, которую Александр Сергеевич Пушкин так написал, сяк написал. Но, тем не менее, тут важно, что он написал и обращается к Чадаеву. Это уже вторая стихотворная история, да?
Первая или вторая? Тут...
Да, нет, вторая в нашем разговоре, вторая. Да. То есть, на самом деле, скорее всего, то, что Пушкин посвящает ему эту эпиграмму и стихотворение, это значит, что они очень близко общались.
Очень близко, это общеизвестный факт. Но вот мне кажется, что в контексте того, что написал Сушков, причем это не просто он написал, это было опубликовано опубликовано. То есть это не его личные записки, которые он для себя написал. Это стало широко доступным, особенно в Москве, где, собственно, Чаадаев и жил. Это чисто московское было издание. Но тогда, как мне кажется, на самом деле пушкинская эпиграмма, по всей видимости, звучала все-таки по-другому немного. Она звучала так. Он выше воею небес живет. Не рожден, да, а живет в оковах службы царской. Он в Риме был бы брут в Афинах Перикрест, а здесь он офицер гусарский. И вот тогда все понятно. То есть, сочувствуя своему другу, его огромным талантом, а он всего-навсего ротмистр лейб-гвардии гусарского полка, тогда логично, абсолютно понятно, собственно говоря, вот тот юмор, который вложил поэт в эту эпиграмму. Да. Что он не то, что он рожден в оковах службы царской, а именно, что он живет в оковах службы царской, и тогда все становится на свои места. Лично мне кажется, что именно так и звучало это изначально. Во всяком случае, как вариант, это точно может быть рассмотрено, потому что это дело уже к специалистам в области творческого наследия Пушкина. Мы все-таки немножко про военный больше аспект смотрим. Но мне кажется, что это действительно более логично, более понятно с точки зрения обращения к другу, чем вот какая-то непонятная фраза «рожден в оковах службы царской», не имеющая под собой никакого реального происхождения.
Но одним из главных событий в жизни Чаадаева в это время – это восстание в Семеновском полку, когда он его уже покинул, он уже давно не в Семеновском полку. Каким образом восстание, да, в гвардейском полку в том же Петербурге на него повлияло? Ну, мало ли их было, что называется.
Это действительно очень такая история, имеющая огромное количество интерпретаций. Мы сейчас, наверное, к ней перейдем, потому что она такая требует подробного размышления одного за другим. Но вот я бы сейчас позволил закончить все-таки историю с портретом. Она же написана к портрету Чаадаева. К портрету Чаадаева. А что за портрет-то Чаадаева? Есть ли он вообще? На самом деле, когда возник вопрос, что к портрету? А что за портрет-то? Ну, если это портрет, написанный в период пушкинского знакомства, должен быть портрет Чаадаева в гусарской форме, там, где-то 16-го, 17-го, 18-го годов, ну, где-то вот этого периода. Угу. И вы знаете, когда, вот вы можете в интернете набрать, да, высвечивается портрет, единственный, который мы знаем, это такой овальный портрет в гусарском мундире, вот я его здесь привожу, как раз у нас на камеру можно его посмотреть, знаменитый портрет Чаадаев, как считается, в мундире ахтырского гусарского, в доломане ахтырского гусарского полка.
Все вроде совпадает.
Ну, то есть, если это доломан ахтырского гусарского полка, ну, это Чаадаев 14-й, 15-й, 16-й год, портрет может быть такой написан до его перевода в лейб-гусары. Но, что интересно, при этом сам Жихарев что пишет? Портрет, под которым Пушкин сделал собственноручную надпись, дальше в скобочках. Я никогда не видал этого портрета и не знаю, куда он девался, но знаю очень хорошую с него копию. Изображает Чаадаева впоследствии совершенно лысого, в великолепных каштановых кудрях, само собой вьющихся в мундире ахтырского гусарского полка. Вот свидетельство Жихарева. То есть, оригинала портрета, оригинала подписи он никогда не делал. Есть некая копия. Что же за эта копия? Дальше тут много вопросов на самом деле. Да? Вот. А куда делся-то портрет? Ну, если он был у Чаадаева, ну, мы знаем прекрасно, у Чаадаева есть зарисовки его кабинета в 40-х годах, сделанные разными художниками. Есть описание его кабинета подробнейшего. Его друг Цуриков описал там вообще все, что там было в этом кабинете. Нигде. Ни на виде этого кабинета. Хотя там все узнаваемые картины, которые висят по стенам, их не так много. Не у Цебрикова, не у Цурикова в описании. Хотя он описывает, что на столе у него стоял портрет литографированный. Это известный портрет. Он, оригинал сейчас в историческом музее хранится масляным, которого потом возил на литографию. Вот Чаадаев отдавал только этот портрет. Он раздавал своим почитателям. Сделали литографию его портрета уже позднего, 40-х годов. Это портрет. Ну да, вот этот знаменитый, с накинутой, значит, на плечо. Ну вот. А, вопрос следующий. Ну, если у него у самого этого портрета не было, а где же он? И откуда, и куда он вообще, откуда он взялся? Жихарев знает какую-то копию. Копию с чего?
Но Пушкин видел.
Раз вопрос еще, портрет. На самом деле, это же название тоже условное.
Да, портрет это может быть образ.
Это может быть просто адресование, ну, как бы, другу, товарищу.
Образ,
да.
К образу.
Конечно. Нет черновика Пушкина, где было написано «к портрету».
А.
Так это называется. Просто так прошла такая традиция, вот к портрету Чаадаева. И вот действительно, вот тоже Сушков же пишет, да, там, что очень мила надпись к портрету Чаадаева. Так в народе это ходило. Но это надо понимать, что это может быть вид, стиль эпиграммы. Это не обязательно должен быть какой-то конкретный портрет, которому вы это пишете. Дальше интересно, что уже, что только в 1899 году на Пушкинской юбилейной выставке появляется, судя по всему, тот самый портрет, который упоминает Жихарев. И потом различными путями в 1933 году этот портрет, это очень небольшой, 15 на 12 сантиметров такой овальный портретик, маленький, почти миниатюра, она попадает в литературный музей, где и хранится до сегодняшнего дня. Но у меня большие сомнения, потому что, еще раз, это точно, что этот портрет тот самый, который имел в виду Жихарев, да, точно тот, что, который был на этой Пушкинской выставке, понятно, как он пришел, как он поступал, но самое интересное, что так оно считалось повсеместно, но через полвека, в 80-х годах, при тщательном исследовании этого портрета, обнаруживается в углу и монограмма художника и дата 1808 или 1809, там последняя цифра не так точно считается.
А он не был в Ахтырском полку.
Вообще не служил, он был студентом в тот момент еще, понимаете, Московского университета. И поэтому...
То есть изобразить его в Ахтырском меломане невозможно.
Дальше больше. Я попросил вот коллег сделать технологическую экспертизу этого портрета.
Какую?
Технологическую. Просветительную.
Рентген.
Вы знаете, результаты нас всех поразили. Когда мы получили заключение, значит, там у нас там все было. УФФ, там микроскоп, рентген, ИК, все сделали, потому что, ну, вещь важнейшая. И, честно говоря, значит, там заключение следующее. Позволю процитировать. Одежда гусара подверглась значительным изменениям. Доломан изображен поверх другого мундира красного цвета с золотым шитьем, которое не совпадает с видимым изображением. Левый рукав доломана вообще написан заново, причем в верхней его части под красочным слоем обнаружены следы охры, что указывает, что здесь раньше был элемент мундира, прописанный золотом. Внешность юноши тоже сильно исправлена. Первоначально он имел лицо более полное, веки тяжелее, нос чуть длиннее, рот несколько другой формы, прическа состояла из мягких свободных прядей, глаза были карие, с направлением взгляда левее зрителя. Сейчас глаза голубые и смотрят прямо. То есть, ну, кстати, по поводу голубых глаз, это даже там и по документам известно, тот же Герцен писал, что серо-голубые глаза его были печальные, и вместе с тем имели что-то доброе. То есть, возникает масса вопросов. А вообще, был ли портрет Чаадаева, которым писал стихи Пушкин? Потому что не является ли вот портрет этого литературного музея, раз, как бы пишет Жихарев, копия, просто реконструкцией, понимаете, некого облика Чаадаева, как вот хотелось бы его почитателям его видеть в период его дружбы с Александром Сергеевичем. То есть, не возникла ли обратная тяга, что не портрет, а что, когда, что портрет сделали под эту эпиграмму, а не наоборот. То есть, может быть, даже существует какой-то другой портрет Чаадаева, реальный, ну, который просто, знаете, если это портрет, ну, то есть, это, вы понимаете, что это произведение, хоть оно маленькое, но это станковое произведение, под ним нельзя гусиным пером написать посвящение. То есть, если действительно был портрет Чаадаева, под которым Пушкин, как считается, написал вот эти строки, тогда это должен быть акварельный лист.
Ну, да.
Такой, где можно пером гусиным что-то написать. Вы не можете написать это на холсте поверх масляного красочного слоя, правда же, и грунта. Поэтому вопросов очень много, но, судя по всему, то, что мы имеем как портрет Чаадаева в музее Ахтырского гусарского полка, таковым, по всей видимости, не является. И, конечно, то, что изменен цвет глаз, это вообще такой, четко криминальный след. Да. То есть, понимаете...
Выяснилось, когда было сверху нарисовано...
Невозможно.
Невозможно.
Это не позволяет... Это,
просто
это,
интересно.
К сожалению, пигмент красочный, он такой, не позволяющий выявить какие-то поправки с точки зрения, как бы, вот по времени. Но мы понимаем, что если Жихарев в 60-х годах уже упоминает, видимо, этот самый портрет, очевидно, они у нас...
То есть, это было раньше.
То, по всей видимости, скорее всего, есть у меня подозрение, что это вот какая-то... У самого Чаадаева этого портрета не было, и Жихарев в этом признается. Значит, скорее всего, это уже после смерти Чаадаева, по всей видимости, кто-то из людей, которые его почитали, может быть, это то, что делались какие-то вещи, эти, как на Сухаревском рынке, там, как писает Гелеровского, вам могли все что угодно сделать, просто возможно, и так просто, возможно, и такой вариант. То есть, кто-то взял портрет некого гусара или переписал его с тем, чтобы кому-то потом, значит, тогда же не было ни рентгена, ни ИК, ни ФК, ни УФК, никаких этих излучений, ни УФ рефлектографии. И кто-то ему... И такие вещи, ну, мы знаем такие примеры, когда вот такие предметы, просто как изображения великих людей, продавались коллекционерам, которые потом становились хрестоматийными. Судя по всему, мы имеем сейчас вот именно такую историю.
Александр Кибовский в эфире «Эхо Москвы». И все-таки к восстанию Семеновского полка. Причем здесь Чаадаев, который... служит в штабе, да, в Семеновском полку он ушел,
да,
там к тому же лет 9, по-моему, или 8, или 7. Что-то, какое отношение?
Ну, дело в том, что Семеновский полк, естественно, входит в состав отдельного гвардейского корпуса, которым командует Васильчиков, и который адъютантом у него является Чаадаев. Дальше происходит вот эта история, так называемая Семеновская, восстание Семеновского полка, которое произвело огромное впечатление и на императора, и на весь Петербург, и стало, конечно, одним из таких рубежных моментов и в судьбе Чаадаева в том числе. Но не надо думать, что Чаадаев к этому моменту был вот тем же самым таким лихим офицериком, модником, вот. Который в нем уже есть внутренний перелом. И это заметно. Из его писем, они, к счастью, сохранились, они опубликованы. Уже весной 1820 года, то есть за полгода до событий Семеновского полка, которые произошли в октябре, в его письмах возникает некая тяга к тому, что он начинает подумывать об отставке. Что интересно, ему Васильчиков обещает сделать его флигель-адъютантом. Это звание очень высокое по тем временам. Это, ну, как бы это очень высокая степень доверия, личного доверия императора. То есть, фактически, это адъютант самого императора. Но это не совсем адъютант в том варианте, как это при Васильчике он состоит. То есть, флигель-адъютант, вообще чины свиты, они имели... Ну, как вот такой статус, даже трудно с чем-то сейчас его сравнить. Ну, такие. Они выполняли зачастую прямые поручения императора по самым разным направлениям. Вот просто...
Мальчики, вот, офицеры на посылку.
Вот, офицеры, но этот статус этого офицера был гораздо выше, чем многих генералов. Потому что это просто личное право получать личные поручения государя-императора. Ну, вплоть до того, что им поручалось освидетельствовать войска. Вот, и, допустим, целые губернии. Допустим, вот есть сенатская ревизия. То есть, как бы, это да. Вот как сейчас вот приезжает счетная палата и начинает все проверять, понимаете. А помимо этого могут помогать просто флигель-адъютант, и который личный доклад, с правом личного доклада, поезжайте лично и разберите, типа советника президента. Да, вот. Да. Вот вы лично туда отправляетесь и разберитесь с вопросом, и мне напрямую мне доложите вашу точку зрения. Кроме того, на них возлагались дипломатические поручения, поскольку все-таки это были монархические государства, то любые поздравления с браками, с восшествиями на престол отправлялись флигель-адъютанты, и поэтому в них подбирали только самых образованных, просвещенных, знающих языки и этикет офицеров из лучших фамилий, потому что они должны были представителями государства на официальных церемониях.
Ну что, Акуджава, следом адъютанты, следом дуэлянты, флигель-адъютанты,
блещут и палеты. И действительно, это было очень важно, потому что все время проходило что-то, огромное количество европейских дворов, все время кто-то рождался, умирал, вступал в брак, и поэтому что надо было все время посылать туда, так сказать, представителей на разные церемониалы, и это должны были люди, представлявшие Великую Империю в самом лучшем ее цивилизованном варианте.
Блестящим.
Они должны были уметь себя вести, в том числе не только на приемах, но и держать себя в обществе и вообще по дороге. Им это выдавались определенные деньги. Это была очень непростая такая задача на самом деле. Да? Поэтому тут у них была масса различных моментов, но и само собой вот их прямая уже близость к монарху совершенно по-другому их ставила в петербургском обществе и в петербургском свете. Поверьте, какой-то ротмистр гвардии, молодой флигель-адъютант, прекрасной фамилии, граф, князь, а в основном это была действительно титулованная знать, значил гораздо больше, чем армейский генерал какой-нибудь, как бы там он не был при этом весь в орденах, заслугах, ранах и боевых орденах. Ну, увы, в монархии это так. И
Васильчиков намекал.
Не просто намекал. В письмах ясно, причем, но что интересно, что Чаадаев при этом, с одной стороны, ему хочется получить это звание, но с другой стороны, он совершенно это звание не ценит. Вот письмо. В феврале пишет брату: «Ты хочешь, чтобы я обстоятельно тебе сказал, зачем мне нужны деньги?» А я на прошлый раз мы говорили, что старший брат Михаил вышел в отставку.
Да.
Он вышел в отставку как раз в марте 2020 года. Они переписываются. И он как раз занялся семейными делами. В общем-то, все финансовое состояние Чаадаева, управление их большими фамильными владениями, это все легло на плечи Михаила. Но, естественно, Петр Яковлевич все время у него просил денег. Ну, Михаил был мужиком при этом таким...
Прижимистым.
И каждый раз направил ему запрос. А зачем тебе такие деньги? И вот он пишет: если меня сделают шутом, так он это называет, шутом, имеется в виду флигель-адъютанта, то мне нужно будет, кроме тех 2000 рублей, которые должен я князю, по крайней мере, еще 8. чтобы поставить себя в состояние жить на квартире, потому не издерживать более как свой доход, платить же я буду из шутовского жалования. Если же меня не сделают, то деньги эти мне не нужны. Тогда я выйду в отставку и непременно уеду жить в Париж, сперва разделившись с тобою, ну, по имуществу, и все окончишь. Это он пишет 9 февраля 2020 года. То есть он...
Это даже еще до отставки Михаила вообще.
Ну, то есть Михаил... Нет, уже отставка запущена. То есть, в общем, более того, он же приветствует отставку Михаила. То есть, как бы, когда Михаил выходит в отставку, то есть его письмо... когда он приветствует его отставку и пишет, что он тоже надеется в ближайшее время выйти в отставку. И это тоже интересная история, потому что еще нет никакой... То есть, вот эта легенда о том, что Чаадаева выперли в отставку в связи с тем, что он вот неправильно себя повел во время этой всей семеновской истории, она не находит документального подтверждения. Наоборот, мы видим, что у него задолго до этой отставки уже есть настроение закончить военную службу, уехать за границу. Вот его интерес в этот момент. И только уже, так сказать, в ожидании звания флигеля-адъютанта его останавливают в этом вопросе. И ожидание, более того, Васильчиков его каждый раз уговаривает. И дальше мы сейчас увидим вообще историю, что Васильчиков уговаривал до последнего. То есть, как штабной офицер, Чаадаев его более чем устраивал. И Васильчиков даже императору потом говорил, мы сейчас до этого дойдем, что он провел настоящую беседу с просьбой его не выходить в отставку. Тем не менее, таким образом, уже весной мы можем видеть, что Чаадаев думает об отставке, и его во многом мотивация – это ожидание звания флигелянта. Когда выходит Михаил, старший брат, то Чаадаев его приветствует письмом. «Спешу сообщить тебе, что ты уволен в отставку».
Он, как документы. Он документы.
Он видел раньше, чем Михаил получил этот приказ. Да, естественно, да. «Спешу сообщить тебе, что ты уволен в отставку. Может быть, ты это уже знаешь. Итак, ты свободен. Весьма завидую твоей судьбе и воистину желаю только одного. Возможно, скорее оказаться в том же положении».
Живет в оковах.
Понимаете. И если бы я подал прошение об увольнении в настоящую минуту, то это значило бы попросить о милости. Быть может, мне и оказали бы ее, но как решиться на просьбу, когда не имеешь на то права? Возможно, однако, что я кончу этим, о моем деле решительно ничего не слыхать. О моем деле, о назначении флигель-адъютанта. То есть, это он ему пишет вот весной, за полгода до всей этой истории. То есть, вот его отношение к военной службе, и это письма личные, это они не для рисовки, это делаются. Понятно. На самом деле, эти документы. Да. И дальше возникает вот эта история печальная, получившая название «Семеновская история». Что такое «Семеновская история»? Мы отчасти о ней уже говорили, когда здесь общались про князя Потемкина. Но это, значит, гвардии «Семеновский полк», «Петровская бригада», так называемая «Петробригада», то есть полки «Преображенский» и «Семеновский», основанные самим Петром Великим. Лучший полк пешей гвардии. Вот «Преображенский» и «Семеновский». «Преображенский» считается первым, как Семеновский вторым, но это такое разница. Пешая гвардия, да, пехота, где очень сильные традиции. Это полк, любимый полк Александра Первого, который любит носить мундир этого полка, в силу того, что мы об этом говорили. Цвет воротника, синий цвет воротника, золотым шитьем, очень подходит к его глазам. И он действительно в нем очень много раз портретировался. Это его любимый полк. Он знает по именам не только офицеров, но даже некоторых унтер-офицеров и фельдфебелей. Он шеф этого полка, естественно. Командует ими замечательный герой войны 12-го года Яков Потемкин. Вот такой сибарь. Элегантный мужчина, красавец, со всеми вот такими замашками либеральными. И, конечно, полк внутренне имеет очень общество офицеров, где много будущих декабристов. Тут вам и Якушкин, тут вам и Муравьев-апостол. То есть общество, которое внутри, многие из них уже участники преддекабристских ранних организаций. Внутренняя есть корпоративная такая этика и солидарность. И полк в этой ситуации уже привык жить своей жизнью. Он часть, это, в общем, 1500 штыков, которые находятся в самом Петербурге, которые являются неотъемлемой частью всех придворных событий. Офицеры на отдельном счету. Более того, у них внутренние есть свои даже некие такие корпоративные обязательства. Они там, в общем, не посещают сомнительных заведений. Они не ведут иллюзорную жизнь, там, не участвуют в балах там, и так далее. Ну, то есть, кроме там, обязательных случаев. Так далее, так далее, так далее. То есть, такой полк очень великолепный и внутренний такой вот, там никогда там нету палочной дисциплины, там забыты уже телесные наказания. И в силу этого возникает некая иллюзия, подросли уже два брата Николай и Михаил Павловичи, младшие братья Александра I, такие строевики, и они на войну не успели попасть, они уже приехали в Европу, когда все закончилось, но они уже входят в возраст, их назначают командирами гвардейских соединений. И вот тут они, глядя на все это, начинают говорить о том, что Потемкин по своей слабости полк распустил, что там вообще неизвестно, что творится, что потеряна вообще строевая, так сказать, выучка и так далее и тому подобное. И, в общем, они уговаривают Александра I, Потемкина, не с первого раза, это не такое тяжелое решение, в общем, Потемкина с командиров полка снимают. Он к этому времени уже генерал-лейтенант, ему дают назначение. Он остается в гвардейском корпусе, соответственно, на дивизионном положении, но уже сам полк передается, и дальше протеже полковник, потом генерал, естественно, Федор Ефимович Шварц. Человек из строевиков, участник войны 12-го года, Бородинского сражения, боевой офицер, но человек совершенно других и воспитаний, и взглядах. Полк аристократический, он не аристократ. И даже в этой части, там, в Семеновском полку столичная молодежь, у каждого из которых состояние огромное, у молодого офицера, им дают от этого службиста, который сделал карьеру в гренадерском графа Аракчеева полку, что само за себя говорит. И уже славился тогда, то, что его потом поставили на лейб-гвардии гренадерский полк до этого момента, он уже там прославился жесткими такими вот приемами наведения дисциплины и порядка. И вот такой человек назначается на этот полк. Более того, неудовольствия между офицерами начинаются прямо с первого же дня, когда он приходит в офицерское собрание полка представляться. Вот. Ни с кем не здоровается из офицеров. То есть, вот это на фоне этой либеральной отношения. Дальше выходит Потемкин, как бы прощаться с офицерами, и добавляет к этому всему. Он наоборот, прощается с каждым офицером и демонстративно, не замечая Шварца, даже не подает ему руки, и уходит. Ну, уже, то есть, уже все понятно. И дальше начинается уже вот эта жесткая муштра, причем он прокомандовал полком только 7 месяцев. Но за эти 7 месяцев, конечно, он довел полк уже до полного кипения внутреннего, потому что муштра была ежедневная. И, более того, когда уже совсем он, кто-то возникал какой-то, он чувствовал какое-то там противодействие, за 7 месяцев он 47 боевых гвардейцев выписал из гвардии в армейские полки. Вот был у него такое право командира полка, вот человек прошел все, был при Кульме, при Бородино, при взятии Парижа. Вот он, и он лучших этих солдат.
Солдат, а не офицеров.
Солдат. Офицеров у него были руки короткие. А вот солдат, ну 47, это полроты, он просто отправил за 7 месяцев. И это даже стало так заметно, что даже уже Николай Павлович, так сказать, обратил его внимание, что ну как-то вот уж поаккуратнее, что же вы тут лучших-то наших гвардейцев, императора-то тоже за это по головке не погладит. Но 47 человек отправить за 7 месяцев в армейский полк. А что такое армейский полк? Это фактически для гвардейца это наказание. Он теряет преимущество, он теряет за повышенное денежное содержание. Ему надо из Петербурга, с насиженного места, отправляться куда-то в дальние края. И кроме того, надо понимать, что это пишется в документе, и это считается штраф. Угу. То есть, он теряет право к выслуге знака отличия святой Анны, беспорочной выслуги. Ну, много чего. И это, конечно, уже постепенно начинает бурлить. Он запрещает многие виды работ, которыми солдаты себе зарабатывали на жизнь. Потому что, ребята, солдаты, конечно, были действующие силой города. Они участвовали в свободное от службы время артелями, подряжались на стройки. Он заставляет проводить эти десятичные смотры, так называемые, когда не только есть ротные смотры, батальонные, полковые, еще каждый день. С роты назначается несколько человек ему лично на осмотр амуниции, и вся рота сидит и готовит его, потому что ну, он там придирается к каждой мелочи. В общем, все это доходит до кипения, и 16 октября 1820 года рота Его Величества, первая рота, первая кавалерийская рота полка, оказывает массовое неповиновение, отказывается выходить строиться, требует офицеров и говорит, что они отказываются выполнять приказы, значит, требуя, чтобы сначала требования достаточно скромные, но потом они возрастают, то есть требуя, чтобы вернули старые порядки.
Александр Кивовский, а вот что случилось дальше, мы узнаем из следующей программы через неделю.